Радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Закрытие отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге, допросы в ФСБ россиян, работающих в этой организации, визиты к ним на дом сотрудников правоохранительных органов – все эти события заставили вспомнить, если не сталинское, то брежневское время. Последствия преследования диссидентов, вызовы на допросы в КГБ, угрозы и запугивание советских людей в условиях жесточайшего контроля за иностранцами в стране. Разумеется, эти события стали центральными в российской зарубежной прессе последних дней и повлияли не только на и так прохладные отношения между Россией и Великобританией, но и отношения между Россией и другими европейскими странами. Что стоит за этим демаршем российских властей? Почему в последнее время взаимоотношения России с соседними странами продолжают ухудшаться? Чего ждать соседям от России в будущем? Во всем этом, а также во многом другом, мы попытаемся сегодня разобраться. У нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело», доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко и заместитель председателя Петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Но в начале нашей передачи рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Наконец-то через месяц ФСБ позволило себе официально сообщить изгнанной из России корреспонденту журнала The New Times Наталье Марарь, почему ее не пустили в страну, в которой она несколько лет легально работала. Вчера посольство Российской Федерации в Молдавии, а Наталья Марарь гражданка Молдавии, предоставила журналистке официальную бумагу, которая станет теперь основанием для подачи иска журнала к ФСБ. Мы связались с Натальей, которая сейчас находится в Кишиневе, и попросили прокомментировать происходящее. Наташа, добрый день.
Добрый день.
Что конкретно сообщается в этом документе, который вы получили?
В этом документе дословно сообщается мне, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 27 Федерального закона номер 144 о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Пункт первый, чтобы слушатели понимали, о чем идет речь, гласит о том, что выезд иностранному гражданину не разрешается в случае, если это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения. Фактически меня признали угрозой для безопасности страны, Российской Федерации. В документе, кроме этого, ничего не сказано, о сроках речи не идет. Они сказали, что в документе написано, что это суверенное право государства не пускать иностранных граждан, и они не комментируют причины, по которым национальные компетентные органы отказывают во въезде иностранному гражданину. Что это за национальные компетентные органы, более чем понятно, это Федеральная служба безопасности. Потом, позже в разговоре же с консулом, они мне это и подтвердили, что подобные списки, подобные запреты могут быть инициированы только ФСБ либо МВД. Ну, по моей работе, по моим публикациям понятно, что это могли инициировать исключительно Федеральная служба безопасности. Я даже конкретно знаю, что в службе экономической безопасности ФСБ.
Наташа, скажите, я знаю, что сегодня ваши уже адвокаты направили жалобу в Генеральную прокуратуру. Что вы и ваши коллеги из журнала The New Times собираются предпринимать в дальнейшем?
Ну, насколько я знаю, они направили не жалобу, а запрос с требованием разъяснить ситуацию, то есть с требованием разъяснить, вот если я нарушила закон, какой закон я нарушила, если я являюсь угрозой для безопасности, обороноспособности и так далее, то, пожалуйста, объясните, какие именно действия Натальи Марарь представляют угрозу. Ну, чтобы они конкретно сказали, это мои статьи или это что-то другое, чтобы адвокаты, по крайней мере, имели представление о том, с чем они имеют дело. То есть это просто запрос с требованием разъяснить саму ситуацию. И далее, конечно, мы будем обращаться в суд. У нас уже для иска все готово, и ответчиком, по всей видимости, будет Федеральная служба безопасности. Адвокаты хотят для этого получить ответ еще официально и от них, конкретно из ФСБ, чтобы иметь возможность против них выступать. Так что, конечно, в первую очередь это будет суд. Но я продолжаю работать в журнале New Times. Я теперь спецкорреспондент, могу вас поправить. Меня наш редактор назначил спецкорреспондентом.
Наташа, трудно вас, конечно, представить 24-летнюю девушку, представляющую угрозу обороноспособности и безопасности такой огромной страны, как Россия. И все-таки, как вы считаете, какие именно ваши публикации могли вызвать такую резкую, истеричную даже для ФСБ реакцию чекистов?
Я думаю, это в первую очередь серия моих публикаций, расследование о отмывании денег высокопоставленными чиновниками через российский банк-дисконт и австрийский Райффайзен. Там я упоминала, в частности, фамилию Александра Бортникова, главы службы экономической безопасности ФСБ, и он одновременно является и замглавы директора ФСБ. Я думаю, что это мое расследование об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова, в котором точно так же у меня фигурирует Федеральная служба безопасности. Я думаю, это даже и последняя моя статья «Черная касса Кремля». Но в первую очередь, конечно, я думаю, это дисконт, Райффайзен, Козлов. Я вообще следила за всей ситуацией вокруг войны между силовыми группировками. Я внимательно это отслеживала, всегда об этом писала. Скажем так, это была сфера моих профессиональных интересов. Я думаю, в первую очередь это, конечно, но мне, правда, я не понимаю, мне смешно, мне кажется, это просто невероятно глупым, что я в свои 23 года, потому что когда мне запретили въезд, мне было еще 23 года, смогла представить угрозу для такого государства, как Россия. Я тогда не понимаю, куда тратятся миллиарды долларов ежегодно из бюджета, который тратит на безопасность, если я в свои 23 года смогла, в общем-то, их чем-то испугать, понимаете?
Спасибо большое, Наташа. Мы вам желаем удачи и успехов в вашей нелегкой работе. Мы беседовали с корреспондентом журнала The New Times Натальей Марари. Так, возвращаемся к нашей главной теме. У нас в петербургской студии появился корреспондент газеты «Деловой Петербург» Елена Рогозина. Вот, и мы сейчас продолжим главную тему. Это скандал вокруг Британского совета, точнее, в отношении двух отделений. Мой первый вопрос к Юрию Иннокентьевичу. Юрий Иннокентьевич, как вы, как правозащитник, можете дать оценку действиям российских властей в отношении отделений Британского совета? Почему, по вашему мнению, было задействовано ФСБ? Это вообще что такое новое вообще для нашего последнего времени практика, что ли?
Виктор, давайте я дам ответ сначала как правозащитник. Ну, с точки зрения права и защиты прав, если какая-то организация что-то делает не так, делает судебное следствие, там что-то еще, и принимается решение по российскому законодательству о закрытии там предприятия, организации на основании судебного решения. Здесь, значит, министр Лавров, что ли, там принимал решение? Кто он такой? Почему он должен был принимать эти решения? Это вот с точки зрения правозащиты. А так я позволю себе высказать пару соображений, как человек, которому уже 70 лет без малого, да? И я прожил тут длинную, скучную жизнь. И я насмотрелся на любовь наших властей всегда к Западу. Сейчас мы реанимировали почти все советские порядки, которые были ориентированы на создание образа врага из любого западного, так сказать, состояния там какого-то. Западные страны все враги. Ну, вот тут я у вас тут прочитал какой-то бред вообще там, что там...
Это отдельно я вам задам, да, вопрос.
Бред сивой кобылы там. Значит, и самое печальное здесь, что в стране... Вот служба безопасности, Федеральная служба безопасности, наследник комитета госбезопасности, значит, она считает, что она тут что-то важное делает, надувает щеки, везде ведет какие-то тайные оперативно-розыскные мероприятия, хотя все открыто и все ясно, и не надо для этого тайных агентов заводить никуда. Ну, это всеобщая ФСБизация страны, которая ведет нас обратно в Совдепию, ни к чему хорошему не приведет.
Спасибо, Юрий Иннокентьевич, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Ланко, корреспондент газеты «Деловой Петербург» Елена Рогозина и заместитель председателя петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Юрий Иннокентьевич, вот приведу выдержки, опять-таки продолжая эту тему, газета обратилась за комментариями главе движения «За права человека» Льву Пономареву. Он считает, что действия ФСБ показали истинные причины конфликта вокруг британского совета. До понедельника речь шла о налоговых претензиях, то есть опрашивать сотрудников британского совета должны были дознаватели Федеральной налоговой службы. А профилактические беседы проводятся только в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности, значит, остаются два варианта. Либо уже есть возбужденное ФСБ уголовное дело, либо проводится проверка перед тем, как его возбудить. Конец цитаты. Что вы думаете?
Да я, во-первых, думаю, что при всем, там, скажем, предположении, что в ФСБ работают профессионалы, они до сих пор не научились элементарно читать законы, даже свой закон об оперативно-розыскных мероприятиях. Там и действительно там профилактические беседы. В советское время они проводили, не было никакого законодательства, ничего хотели, то делали. А сейчас есть закон об оперативно-розыскных мероприятиях, закон о госбезопасности там, и все прочие там законы, которые регулируют эту деятельность. Но они этого не читают. Я в этом много раз убеждался в разных делах, там, в деле Никитина, еще в каких-то делах. Они с удивлением потом узнают, что они должны что-то делать. Они привыкли к тому, что они могут делать все, что хотят. Вот с какой стати? Я здесь просто уши осла, что называется, видны, что на самом деле вся кампания против британского совета, она инициирована комитетом Федеральной службы безопасности. Они надувают щеки, что они очень важную работу делают, им надо деньги из бюджета штата и так далее и тому подобное. Поэтому они делают вид, что они тут что-то разоблачили, каких-то шпионов, каких-то еще. Ну, все эти камни, вспомните, идиотизм полный, там, значит, вся страна хохочет, они на полном серьезе там рассказывают про эти радиокамни, там, которые как бы в наше время передавать информацию через какие-то радиокамни.
Ну да, это старая известная история. Лена, у меня к вам вопрос. А вы мне готовились к репортажу, готовили к своему материалу относительно британского совета, и как «Деловой Петербург», газета петербургская, которая занимается в основном, ну, скажем, изучением деловых новостей, да, у вас в связи со скандалом отделения питерского британского совета возникло что? Какие, скажем так сказать, выводы? Это какой-то деловой вообще скандал, связанный с какой-то неуплатой налогов или что там? Или это действительно какой-то политический?
Я считаю, что это больше всего, конечно, политический скандал, потому что ситуация с налогами, она как бы выяснилась уже позже, что это была одна из претензий, которые предъявляли британскому совету. То есть, в принципе, скандал, конечно, политический, связанный с делом Литвиненко, вот оттуда идут ноги, как бы. Поэтому было понятно, что, в общем-то, вот это международные отношения, отношения между двумя странами, которые вылились, и вот как бы вылились в гонении их на британский совет. Причем это же началось еще осенью, когда было закрыто почти 15 отделений во всех регионах. Вот осталось только 2 отделения, которые, в принципе, закрыли тоже в итоге.
А можно я? Да. Вот с вашей точки зрения, вот весь этот скандал, он ориентирован или как адресован нашему гражданину или каким-то там международным структурам? Вот мне кажется, он все-таки в большей степени ориентирован на то, чтобы российские граждане подняли чувство ненависти к Великобритании, которая там 300 лет чего-то кого-то угнетала.
Как сказал Жириновский, да.
Как сказал Миронов, он тоже обрушился. Я не знаю, на кого это рассчитано, потому что нормальные люди-то все понимают, что это такое, в общем.
Чувство стыда испытывает.
Да, в общем-то, стыдно, потому что, тем более...
За наше руководство. Вообще, Путин вошел в историю у нас, вот его срок кончается, и в историю он вошел как душитель демократии, разрушитель тех слабых демократических институтов, которые были вот к 2000 году как-то достигнуты. И он все это, в общем, задавил и разрушил. И он в историю вошел именно так, как душитель демократии в России.
Ну, демократия — это одно, но такая вот неуместная, по-моему, агрессивность, степень агрессивности по отношению к этим советам.
А что можно знать от ФСБшника во главе страны, от КГБшника во главе страны? У него ментальность такая. Он везде ищет врагов, и враги ему помогают ощущать себя. Он же нормально действовать в нормальных условиях не может. Ему надо в атмосфере врагов жить.
Фонтанка.ру, интернет-газета, приводит мнение бывшего руководителя управления нелегальной разведки КГБ СССР, генерал-майора, ныне руководителя аналитического центра на МАКОНе, интересно, чем занимается этот центр, Юрия Дроздова, я цитирую, по его мнению, в руководство британского совета входят люди, которые прошли подготовку в спецслужбах. Почему наглеет британский совет, задается вопросом. Он и отвечает. По одной причине, по прогнозам ряда зарубежных политиков Великобритании и США, при предполагаемом разделе России территория от Питера до Екатеринбурга должна стать территорией Великобритании, а Сибирь отойти Соединенным Штатам, сказал он, добавив, что спецслужбы этих стран ведут разрушительную работу на территории России. Дать возможность так распоясаться британскому совету мог только тот, кто не заинтересован в своем государстве, считает Юрий Дроздов. Вот у меня, Дмитрий, к вам первому вопросу. Вот как вы считаете, насколько вот действительно можно даже серьезно относиться к подобного рода заявлениям?
Не стоит все-таки, наверное, комментировать идею о разделе России на какие-то части, из которых одна отойдет к Великобритании, вторая к США, а третья к Эстонии. Это, наверное, все-таки небольшое преувеличение. Если в каких-то аналитических центрах и рассматриваются подобные сценарии, почему бы и нет? В 90-х годах, собственно, даже на уровне правительства России говорилось о том, что распад возможен, и мы должны всеми силами его предотвратить. То есть это нормальная, обсуждаемая абсолютно тема.
Медведев недавно заявил, год назад, да, в своем великом интервью.
Мне-то кажется, все-таки это медицинская...
Ну, Дмитрий, да.
Во всяком случае, на официальном уровне вряд ли какая-то страна может всерьез заниматься такими вещами. А в целом, что касается отношений России с Великобританией, то да, в последнее время у нас действительно было много довольно-таки всяких конфликтов, и дело Литвиненко, и камни, и много чего еще нехорошего произошло в российско-британских отношениях, и это очередной скандал в этой череде. И, в принципе, тут можно поговорить и о причинах этого конфликта.
Ну, поговорим обязательно, да, с точки зрения экономической, может быть, да.
Знаете, мне вот кажется, что этого господина Основного...
Да, генерала.
Значит, генерала ФСБ.
Генерала, да.
ФСБ, КГБ. Значит, видимо, у него настольная книга является книга Бжезинского, бестселлер, да, «Великая шахматная доска». И вот, мне кажется, вот как вот было в тех представлениях, когда вот это все изучалось, в разных школах, так он, в принципе, на этом же уровне и остался. Вот. А что касается шпиономании, которая развернулась с британским советом, известно, что там работает 24 человека, и не только два британца. Все остальные российские граждане. Так кто занимался шпионажем? Российские граждане и британцы? Непонятно совершенно.
Центр ФСБ, Центр общественных связей ФСБ, он пишет по Питеру, да, в целях ограждения российских граждан от возможного втягивания в качестве инструментов провокационной игры британцев, органы Федеральной службы безопасности начали проводить разъяснительную работу среди российских граждан, сотрудников этой организации, о ситуации, складывающейся вокруг британского совета и позиции органов власти России в отношении филиалов этой организации в российских регионах. Конец цитаты. Юрий Иннокентьевич.
Ну, я одно могу сказать, что я старый зануда. Я сейчас вспомнил, как в советское время я был активным деятелем джаз-клуба питерского. Перед Олимпийскими играми джаз-клуб отводилась какая-то роль. И поэтому, значит, весь джаз-клуб шерстил ФСБ. И главное, что им надо было все это делать полутайно. Они вербовали там ребят, еще что-то. А когда им говоришь, ребята, да приходите к нам, у нас джаз-клуб совершенно открытый. Каждый четверг мы собираемся, когда концерты проводят. Приходите, у нас никаких тайн нету. Нет, им надо, вот, чтобы это было на уровне оперативно-розыскных мероприятий, тайно, с вербовками, с прочим. И здесь тот же самый бред. Они, значит, там изображают из себя, что они тут в этом британском совете среди 24 российских граждан и двух великобританцев нащупали звено, и за ним следят, и для этого им нужны деньги из бюджета, и для этого им нужно для агентурных целей там вербовочные квартиры, там еще чего-то. Ну, все это вот шизофрения, которая не проходит в Советском Союзе, в бывшем, до сих пор. И пока мы не возьмем под контроль вот эти все службы, пока мы не поймем в стране, что все органы власти, включая ФСБ, существуют для реализации прав и законных интересов граждан, до тех пор вот мы будем находиться под опасностью вот такого рода, вот там, скажем, вывертов, с которыми мы сталкиваемся.
Лена, вы беседовали с россиянами, сотрудниками питерского отделения?
Ну, только с руководителем пресс-службы.
Только с руководителем пресс-службы?
Да. В принципе, разговаривала с господином Кеннеди и с господином Конуком.
Ну, как у вас сложилось впечатление? Они подавлены, нет?
Да, в общем-то, нет. Они достаточно нормальные, открытые люди. Конечно, когда ситуация начала нагнетаться, они были более подавлены. Например, Конук сказал, что он не будет говорить об инциденте, который случился с ним, готов только рассказать про ФСБ. Вот.
Понятно. Вопрос Дмитрий у меня в ведомости пишет. Противостояние вокруг Британского совета можно, собственно говоря, потушить в один момент. Это пишет замдиректора Центра политтехнологии Алексей Макаркин. Я процитирую. Сесть и договориться о судьбе отделений Британского совета возможно в любой момент. Но проблемы Британского совета – следствие политических проблем. А по ним договориться не получается. В принципе, весь конфликт можно потушить в один момент. Достаточно британской стороне выдать Березовского и Закаева и забыть о требованиях выдачи Лугового. Но британцы, понятное дело, на это не пойдут. Выдавать Закаева запретит суд. Хотя в России, видимо, считают, что премьер может позвонить судье и попросить изменить решение в интересах страны. Березовскому предоставила убежище исполнительная власть. Но она редко меняет свои решения, особенно если выдача грозит колоссальным скандалом. Что до Лугового, то большинство россиян убеждено, что Литвиненко был отравлен кем угодно, кроме Лугового и российских властей. А британцы также упорно верят в обратное. Так что если британское правительство откажется от требований выдачи Лугового, оно будет не понято от собственным обществом. Вот конец цитаты. Что вы думаете, Дмитрий? В основе этого всего действительно конфликты лежат вот эти вот три основных темы?
Эти темы действительно имеют право на существование, об этом стоит говорить. Скорее всего, здесь как раз статус-кво сохранится, то есть Великобритания не будет выдавать Березовского и Закаева, Россия точно так же не будет выдавать Лугового, при этом Великобритания периодически будет присылать ноту в российский МИД с требованием выдать Лугового, а российский МИД будет периодически присылать ноту британцам с требованием выдать Березовского и Закаева. Эта чехарда продолжается уже, ну, собственно, выдать Березовского и Закаева уже Российская Федерация просит много лет. Выдать Лугового Великобритания начала просить недавно. Ну, так оно все и пойдет.
Спасибо, Дмитрий. Мы продолжим после объявлений. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 14 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Московский дом актера готов к борьбе. Японская актриса Томоми Аита на московской сцене. Фестиваль вертепных театров в Петербурге. Книга Александра Ленель-Лавастин «Забытый фашизм. Ионеско. Илиаде. Чоран». Ведущая Марина Тимашева. О продолжении нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Софии проходят переговоры президентов России и Болгарии Владимира Путина и Георгия Пырванова. Планируется подписать пакет документов о сотрудничестве, в частности, соглашение о сооружении газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска до Болгарии и далее в другие страны Европы. В Махачкале около сотни жилых домов по-прежнему остаются без электричества. Почти столько же не отапливаются. Тепла и света лишены несколько десятков тысяч человек. В Шаленском районе Чечни в перестрелке ранены два сотрудника милиции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Адвокаты корреспондента журнала «The New Times» и гражданки Молдавии Наталья Марарь направили в Генпрокуратуру России жалобу в связи с ее высылкой. Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. До авиакатастрофы над Боднским озером, в которой погибли его жена и двое детей, Калоев работал архитектором. В Белоруссии бывший редактор газеты «Сгода» Александр Сдвижков, опубликовавший карикатуры на пророка Мухаммеда, приговорен к 3 годам лишения свободы по обвинению в разжигании религиозной вражды. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует пакет экстренных мер, призванных стимулировать экономику и не допустить спада. Израиль закрыл границу сектором Газа из-за продолжающихся ракетных обстрелов его территории палестинскими боевиками.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем, что пишут российские и зарубежные журналисты о закрытии отделений Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Пытаемся понять, почему к этим событиям активно были привлечены силы ФСБ и правоохранительных органов, а также многое-многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Дело», доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко, корреспондент газеты «Деловой Петербург» Елена Рогозина и заместитель председателя Петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Вот нам уже прислали сообщение, одно из многих я зачитаю, в том, что закрыт Британский совет, виноват Гордон Браун. Он не побрезговал встречаться с Путиным и скоро дождется, что ему министров будет назначать ФСБ, пишет нам Владимир Киселев из Междуреченска. Ну, вот, собственно говоря, в западной печати, в той же англоязычной печати или в английской, Times пишет: «Разногласия между Россией и Великобританией, возникшие из-за Британского совета, можно смело назвать возобновлением борьбы британского бульдога с русским медведем. Встреча медведя и бульдога не происходила со времен Холодной войны. Накануне бульдогом выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд, несмотря на то, что за либерализм его скорее можно было назвать лабрадором, только не взрослым, а щеночком. При этом он рычал, но не кусался, заявив о ненужности ответных действий в отношении Москвы». Конец цитаты. Дмитрий, что вы думаете?
Развивать конфликт до уровня действительно холодной войны никто не хочет, поэтому, скорее всего, британцам придется проглотить эту обиду с британским советом. Постепенно будет разработано соглашение о том, как британский совет впредь будет работать на российской территории, после чего все будет открыто заново, и детишки опять пойдут изучать английский и брать книжки. То есть я не думаю, что тут будет какая-то очень серьезная проблема. Аналогичный до перерыва, опять-таки мы уже об этом говорили, в делах Закаева, Березовского, Лугового, и кто там еще может сюда добавиться к этому списку, всякое может быть, тоже никаких особых изменений не предвидится, то есть Россия будет стоять на своей позиции, Великобритания будет стоять на своей позиции, что обеспечит работу большому количеству дипломатов, которые все эти ноты сочиняют, передают и так далее. Вот. Опять-таки, отношения экономические Российской Федерации с Великобританией находятся довольно в хорошем состоянии, товарооборот растет, взаимные инвестиции тоже увеличиваются, ну, а о том, сколько россияне скупают недвижимости в Англии, уже анекдоты ходят. То есть здесь, опять-таки, тоже все будет более или менее нормально. Скорее всего, этот конфликт затухнет так же, как это было в прошлый раз, потому что прошлым летом мы тоже так же обсуждали о том, какой у нас ужасный конфликт. Россия высылает британских дипломатов, Великобритания высылает российских дипломатов. Да, конкретных дипломатов, которым из-за этого карьера может не так быстро развиваться, их, конечно, жалко, но в целом это нормальная дипломатическая практика, и никаких признаков страшного конфликта я здесь не вижу.
Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос ко всем участникам студии вот такого плана. Как вы думаете, почему Россия до сих пор не стала привечать у себя и оказывать помощь, допустим, ребятам из Ирландской республиканской армии? Почему бы не устраивать здесь конференции, посвященные помощи Шин Фейн со стороны Российской Федерации, да? Организовать комитет в поддержку сепаратистов североирландских. И то же самое можно сделать и в Шотландии, тем более, что там к власти пришли люди, настаивающие на независимости Шотландии от Великобритании. Почему не заняться конкретными делами здесь, в Москве, поддерживая конкретных ирландских, допустим, террористов, да? который осуществляет конкретные террористические акции на территории Великобритании.
По-моему, уже давно.
Хорошая идея. Да. Вот я бы предложил вам создать такую общественную организацию, поискать финансирование. Тем более, что опыт есть. Известно, что мы в свое время в Советском Союзе ирландских повстанцев снабжали оружием совершенно спокойно, о чем, так сказать, Ельцин признался в свое время. Но не все открыли еще из архивов. Я думаю, что ваша инициатива найдет поддержку в нашем ФСБ, в МВД.
А может, там как раз уже и существуют подобного рода какие-то операции.
Нам создать какие-нибудь неприятности у Великобритании, у Соединенных Штатов Америки, в Иране, в Ираке, там где-нибудь. Одно удовольствие. Так что я думаю, что флаг вам в руки, выходите с предложениями.
Ну, не знаю, господа, как-то поддержка террористов и сепаратистов на государственном уровне, это вы, наверное, все-таки преувеличиваете несколько.
Почему? Мы террористов поддерживали в Советском Союзе постоянно. Сейчас мы их не поддерживаем впрямую, но в душе, как вот, знаете, когда-то сказали про Фиделя Кастро, сердцем в Пекине, желудком в Москве. Вот мы сердцем-то там как раз вот с этими террористами, со всеми, кто против... Любой, кто против Америки, против Великобритании, наш душевный друг. Ну что вы
говорите? Когда вы говорите «мы сердцем с террористами», вы кого имеете в виду?
Ну, не себя, нет, конечно. Я имею в виду власть, ФСБ, вот эту «Единую Россию», там, я не знаю, «Медведей» всех этих.
А я бы за власть не стал так говорить, потому что те же США в годы Холодной войны тоже замечательно поддерживали Аль-Каиду. А теперь точно так же США замечательно с Аль-Каидой борются. То есть, да, так бывает. Собственно, существует мнение о том, что большинство террористических группировок, которые сейчас существуют в мире, когда-то давным-давно были созданы при поддержке либо одной стороны в Холодной войне, либо другой стороны. Ну, может быть, это не совсем так, что совсем все, но в целом такая поддержка в годы Холодной войны оказывалась и до сих пор не
оказывалась для того, чтобы противостоять злу, которое шло из Советского Союза.
Вот так, 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 помнить, у меня большая к вам просьба, да. Давайте мы все-таки не будем говорить о террористических организациях, а то у наших слушателей сложится впечатление, что Британский совет имеет отношение к каким-то террористическим организациям, не дай бог. Виктор, город Королев, Московская область, пожалуйста.
Добрый день. На всякий случай, значит, Запад поддерживает албанских террористов, вооружал эту армию Косово и поддерживает сепаратизм. И это нормальная, так сказать, позиция, нормальный обмен ударами, потому что холодная война, она, как бы мы там не хотели, чтобы она закончилась, она все-таки продолжается. Ну, во всяком случае, информационная война, и, в общем, это понятно. Я вот задаю вопрос Дмитрию, потому что я тоже окончил Ленинградский университет, правда, у нас не было тогда такого факультета международных отношений. В связи с чем вопрос? Смотрите, в этой информационной войне, я считаю, это нормально, политические конкуренты, Россия стала подниматься, и я не вижу в этом, так сказать, ничего странного. И Радио Свобода, как орган тоже такой внешнеполитической пропаганды США, отлично делает свою работу, профессионально.
Он не орган внешнеполитической пропаганды.
Между прочим, с хорошим русским языком, в отличие от многих наших СМИ. Я просто их поздравляю, замечательно работает. Но у меня вопрос вот какой. Вот те люди, которые из числа наших граждан, которые сидят сейчас в студии Радио Свобода, которые в этой войне информационной выступают на стороне наших политических конкурентов, скажем так. Вот они оказываются на той стороне. Вам не кажется это странным? И то, что вы сидите рядом с ними и не можете, так сказать, привести какие-то резоны и какие-то аргументы, чтобы показать, что, вот скажем, вот зашла речь о террористах. Зачем в годы Холодной войны?
Виктор, мы вам сразу ответим. Да, понятно. Давайте не будем о террористах. Я вам хочу сказать, я отвечу вам на ваш вопрос. 2 миллиона россиян в целом получили возможность через Британский совет там получить стипендии, сдавать экзамены вступительные, учиться в Британии. Это простых. 2 миллиона россиян от 146 миллионов населения общего. Большое число. Вы тоже их считаете какими-то противниками вообще существующего режима? Ну, ладно.
Да не режима, а страны. Ну, страны, да. Дело вот в чем, что я-то твердо убежден, когда вот наш уважаемый радиослушатель сказал, что он кого-то там относит к врагам страны, там прочее. Я твердо говорю, что я больше забочусь о своей стране, и я больше ее люблю, чем все ФСБшники вместе взятые, которые прикрываются патриотическими всякими лозунгами, за которыми всегда кроются корпоративные интересы. Больше ничего там нету. И эти корпоративные интересы не имеют ничего общего с интересами граждан и правами граждан.
Нет, это просто вот эти люди, которые там учились в Британском совете, получили тут какую-то помощь, это вот вся эта масса людей, она, видно, которая шакалит в посольство, где представительство сказал господин Путин.
Да, да, совершенно верно. Вот итоги холодной войны, на самом деле. Правильно, если так можно сказать? Александр Вологда, пожалуйста.
Здравствуйте. Я только что услышал, что 2 миллиона россиян приобщились. Они ведь не только к культуре приобщились. Они приобщились и к демократии, к свободе немножко. Вот эта власть видит опасность. Вот в чем дело. Вот я высказал свое мнение.
Да, замечательно.
Абсолютно точно, абсолютно. И это представляет наибольшую опасность для существующего режима. Информационные свободы, знания людей какие-то, которые получены помимо них, мимо пропагандистской машины, которая, так сказать, работает во всем.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Виктор, добрый день, ваши гости. У меня вопрос следующего порядка. Вот сейчас мы все говорим о ФСБ, ФСБ. Первый вопрос. Мы забываем о том, что ФСБ есть подразделение, которое доводило людей до самоубийств. Это четко уже известно. Это не подлежит даже изложению. Второе. То, что ждут ответ от молдавской журналистки, ждет ответ от ФСБ. Я жду ответ от ФСБ уже 4 года. Где были приведены конкретные их преступления. Самое важное. То, что ФСБ проводит не только над своими гражданами, но я могу предполагать, я пока предполагаю, и над работниками некоторые вещи, которые идут в нарушение, в разрез всем дипломатическим соглашениям, международным пактам и нормам. И об этом мы все, опять же, то же самое молчим. Никто не задает им вопросы, почему и как были выселены эти 2 английских дипломата. Об этом они хорошо им известно. Как они вычисляются и все остальное прочее. Но об этом почему-то никто не говорит.
Виктор, вы знаете, мы просто не обладаем какими-то данными, настолько закрытая сейчас эта организация, если говорить о каких-то вот подробностях этого. У меня вопрос на самом деле к Дмитрию. Дмитрий, вот мне интересно узнать ваше мнение, стоят ли какие-то экономические, скажем так, вот причины вообще за этим вот похолоданием постоянным отношений в последнее время между Россией и Великобританией?
Это подход совершенно оправданный на самом деле, потому что все-таки выйти из тупика дел тех, которые мы упоминали, Закаева, Березовского, Лугового и так далее, довольно трудно. А что касается экономического диалога, то тут в целом ведется именно диалог. Одна сторона идет на уступки, другая сторона идет на уступки. То есть здесь можно реально давить, и в том числе, может быть, и вот такими вот методами. Ведь прошло не так много лет с тех пор, как российский газовый монополист «Газпром» пытался вклиниться на британский рынок энергораспределительных сетей. Собственно, у этого была масса причин, почему это было сделано. Ну, во многих странах Европы распределительные сети монополизированы компаниями, которые принадлежат государству. У нас это РАО «Единая энергетическая система России», в Финляндии это «Суоменвойма». А что касается Великобритании, то там сплошной либерализм, все это находится в руках частных компаний, их много, они конкурируют между собой. Британцы считают, что так выгоднее и удобнее. Соответственно, эти частные компании могут быть куплены кем угодно. Вот была попытка «Газпромом» купить 2 маленьких энергораспределительных компаний в Великобритании. Но тогда британское общество, во-первых, выступило резко против того, чтобы русские скупали наши энергетические сети. Британское правительство заявило, что оно не заинтересовано в сделке. Ну, в общем, подготовка к этой сделке была свернута. Вот, на самом деле, ну, во-первых, «Газпром» давно пытается выйти на рынок энергораспределения просто потому, что это выгодно. Ну и в Европейском Союзе сейчас есть идут процессы, по которым это особенно актуально именно на данном этапе, потому что в Европе сейчас создается единый энергетический рынок. Это когда каждый потребитель энергии фактически может выбирать, будет ли он покупать эту энергию, скажем, у германского производителя, или у британского производителя, или у любого другого производителя на территории Европейского Союза. Вот, в связи с этим для «Газпрома» наступают не очень хорошие времена, потому что, как известно, цена на газ для разных стран, она разная. Украина одна, у Белоруссии другая, больше всех у Германии, у Финляндии третья, у Италии четвертая. Вот, и обычно, когда заключается соглашение о поставках газа той или иной стране, то там указывается, каким образом формируется цена, как я уже говорил, она разная для разных стран. И в эти соглашения обычно включается пункт о том, что данная страна не будет перепродавать газ какой-то третьей стране. А то иначе бы Украина покупала российский газ по одной цене, а потом продавала в Германию по другой. В общем, это «Газпрому» невыгодно. Именно сейчас же, в связи с созданием в Европейском Союзе единого энергетического рынка, получается такая ситуация, когда «Газпром» фактически вступает в ценовую конкуренцию сам с собой на территории Европейского Союза. Это невыгодно, ну что, собственно, и подталкивает «Газпром» к тому, чтобы скупать энергораспределительные сети там, где это возможно, а где это невозможно, там идет давление, в том числе с использованием внешнеполитического ведомства Российской Федерации. Все-таки «Газпром» — это государственная компания.
И вы считаете, что это в большой степени влияет на вот обострение отношений с Великобританией?
Да, этот конфликт... Великобритания занимает достаточно жесткую позицию в отношении России по энергетическому диалогу между Россией и Европейским Союзом, и, соответственно, подавить на Великобританию, в принципе, это довольно оправданный шаг сейчас вот в этих условиях.
Спасибо. Ольга Зеленоград, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, мне кажется, знаменательным в этом плане просмотр фильма о, так сказать, он называется «Большая игра» Леонтьева. Там документально все отражено, вот все эти «Шелковый путь» в прошлом, нефтяные вот эти трубы в настоящем. Я даже записала себе все это, периодически просматривая. Можно находиться внутри событий буквально. Поэтому о каких дипломатических можно говорить, перипетиях, непонятно. Ну да, ковали они себе кадры. Вот то, что вы сейчас говорите, ездили на учебу. Ну, сменилась одна клика, жаждущая власти и денег, сменилась на другую. А вот что будет с ценами, как будет, люди как будут жить на фоне вот этой галопирующей уже инфляции, непонятно. Поэтому остается только ждать, кто победит. А случатся, видно, какие-то события внутри страны, или наши, или там с экономикой, которые поставят точки над всеми этими пунктами. Поэтому не надо делать мину при плохой игре хорошую, потому что все это деньги, 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 наживо, и нужно о душе уже думать, потому что уже все признаки Армагеддона, по-моему, налицо.
Спасибо, Ольга. Да, хотите что-нибудь сказать по этому
поводу?
Нет,
а кто ковал кадры? Какие кадры?
Ковали кадры, конечно, английские империалисты. Но дело в том, что наша слушательница, по-моему, в одном права, что за всеми этими разговорами, скандалами и конфликтами абсолютно не вспоминается то чудовищное ухудшение жизненного уровня россиян, которое вполне, так сказать, замазывается вот этими всякими событиями. У нас вот там нам все время рассказывают, что Россия встала с колен, что у нас что-то стало здорово лучше, да. Я пенсионер, я знаю, как стало лучше. Доля квартплаты в моей пенсии растет и растет. Так что, а я уж не говорю про последнее повышение цен. Так что о чем мы говорим? Здесь вот эти все события, они очень хорошо отвлекают внимание граждан от этих событий.
Да, скоро у нас будет новый премьер-министр, который будет заниматься хозяйственными проблемами.
Большой специалист.
Да, большой специалист.
Михаил, Москва, пожалуйста.
Господа, добрый день. Ну, значит, по поводу вставания с колен. Я, например, в 90-е годы, те самые проклятые, я смог накопить честным трудом столько денег, что починил свои зубы более-менее, там, ну, женщину свою более-менее в порядок привел. Я тогда не работал преподавателем, как сейчас. А вот сейчас работаю, и ничего этого я не могу. Я хороший преподаватель, это общее такое мнение. Тем не менее, заботами вот нашего Путина, я, в общем-то, становлюсь более и более нищим. Далее. Вот вчера была такая занятная статья, довольно большая, в «Новой газете». Городится какая-то здоровущая, ой, дача, там, по-моему, 8 этажей. 3 этажа над скалами, там 6 этажей внутри. до сих пор Швейцария это было. Швейцарцы до сих пор думали, что это путинская. Нет, не так-то как. Это оказывается из какой-то там Калужской...
Да, депутат Калужской, да, Калужского, да, совета.
Какой-то, простите, господи, засранный какой-то там депутат строит себе что-то, невиданное. И вот это, оказывается, совершенно не интересует наших чекистов. Наших чекистов интересуют вот враги, как они выражаются, России, вот такие, как я. Да, мы враги. Знаете, когда я в 1991 году вышел живой из Белого дома, у меня было ощущение, что это на какое-то время. Ну что ж, давайте, доканчивайте, добивайте. Спасибо.
Спасибо, Михаил, да. Владимир, Новгородская область, пожалуйста.
Нижегородская,
простите, пожалуйста.
Любую газету, любой журнал открой, и везде антиамериканизм, и везде строим великую Россию. Илья Глазунов, художник, с большой статьей вот, вышел. Великие России. Да зачем мне это великие России-то, когда человек голодный? Человек должен быть великим-то. Он должен свободным, сытым, чтобы комфортно было жить. А то великая Россия, там издержки бывают и успокаивают нас. Зачем это? Вот объясните мне.
Здесь, собственно говоря, комментировать нечего. Действительно, там, скажем, все разговоры о том, что о величии страны при нищете народа, при проживании в коммунальных квартирах или в чудовищных жилищных условиях людей, когда прошло уже сколько лет после войны, до сих пор в России жилищный кризис не разрешен, а что говорить про дороги там или еще про что-нибудь, но зато мы великие. Мне это величие абсолютно точно не нужно. Я очень хорошо понимаю радиослушателя, который говорит, что от этого величия в жизнь, в нищете, в течение всей жизни, вот, от всю советскую власть и теперешнюю, как бы, постсоветскую власть, это не имеет никакого отношения к интересам и правам граждан.
Михаил пишет, единственное, что спасет от нового железного занавеса России, это дача чиновников за рубежом. Да, но все-таки вот у меня вопрос опять Дмитрию Ланко. Дмитрий, скажите, все-таки, вот как по вашему мнению, если, опять-таки, мы смотрим в последнее время, действительно, в особенности к концу срока Владимира Путина, очень испортились отношения России со многими государствами, здесь можно перечислять, и с какими-то одиозными государствами, типа Венесуэла, ну, я так образно, конечно, говорю, да, стали дружить и так далее. Вот ваше мнение, а скажите, что дальше, этот процесс будет продолжаться, он вынужден будет продолжаться, вы как эксперт, как человек, который занимается внешнеполитическими отношениями России?
Ну, я не совсем понимаю, о чем идет речь, когда говорится все-таки о какой-то изоляции России, о дружбе с какими-то одиозными государствами. То есть, вне всякого сомнения, ряд государств, которые сейчас относятся к одиозным, одновременно являются экономическими партнерами России. Даже Венесуэла. Ведь Венесуэла, собственно, не от хорошей жизни начала покупать у России военные самолеты, а потому что испанские оказались сильно дороги.
Я так образно сказал, я не называю Венесуэлу одиозным государством, я имею в виду...
Да. Что касается, скажем, Северной Кореи, то с Северной Кореей мы не очень дружим, по той причине, что у Северной Кореи нет денег, чтобы у нас что-то покупать, так и что с ней дружить. Вот, и аналогично и по Ирану, там тоже есть какие-то контракты, которые приносят деньги, которые надо выполнять. Но, так сказать, точно такие же контракты существуют и абсолютно с неодиозными государствами. В принципе, говорить о какой-то изоляции России довольно-таки сложно. Да, иногда ходят слухи, что вот у нас испортились отношения с Украиной, испортились отношения с Грузией, испортились отношения с Великобританией, и скоро так мы со всем миром испортим отношения. Да, у нас еще испортились отношения с Эстонией прошлой весной. Ну, конфликты действительно существуют. Вместе с тем, я считаю, что говорить о какой-то внешнеполитической изоляции России, о создании нового железного занавеса, мягко говоря, пока весьма и весьма преждевременно. Те же отношения с Грузией выправляются. Все-таки вчера состоялся телефонный разговор, опять-таки, Путина и Саакашвили, несмотря на то, сколько они ругались в прошлом, как отказывались друг с другом говорить, не, ничего, сейчас разговаривают, все нормально. Аналогично с Украиной тоже отношения выправляются, несмотря ни на что. И с Великобританией там все-таки экономических интересов много больше, чем вот этих конфликтов, о которых мы сегодня говорим.
Ну, вообще, то есть, если, да, вот там, скажем, мне там бальзам на душу Дима льет, когда говорит, я все-таки надеюсь действительно, что экономика и торговые взаимоотношения, они, так сказать, будут оздоравливать ситуацию. Вообще ведь в истории, там, скажем, все взаимоотношения между государствами, которые строились на силовой основе, не приносили никому пользы. Только торговые отношения приносили в конечном счете какой-то позитивный результат.
Лена, да, что вы думаете?
Я хочу сказать, что когда вот Брентон, побывав на Смоленской площади, он сразу сказал, что мы сделаем так, что России будет очень трудно подписать договор с Евросоюзом базовый, который до сих пор не подписан, и подписывался за Польшу. Вот. Но тут его поправили, министр национального дела Великобритании, сказал, что мы не будем принимать какие-то ответные жесткие меры. То есть, как бы, в итоге...
Привык себя вести интеллигентно.
Вот, да. Ну, а у вас в целом вообще ощущение хорошо? А как вот в целом у вас ощущение от этой ситуации с закрытием отделений Британского совета? Вот как вы, как журналист, как человек, который освещает подобного рода события?
Вы знаете, меня только удивило, почему никто не комментировал то, что было в ФСБ. Мне кажется, что вот, значит, была дана какая-то команда, какой-то приказ поговорить с людьми. Но, по-моему, вот рядовые сотрудники ФСБ, они сами не знали, о чем говорить. Потому что вчера вот Мюрри Бен сказал, что говорили о том, буквально о здоровье, самочувствии домашних питомцев. То есть это были, по-моему, какие-то бредовые совершенно беседы, в общем-то, непонятно, на что направленные.
То есть это даже было не связано с британским советом, это было просто, наверное, сам факт вызова, видимо.
Сам факт вызова, сам факт давления, что вот пришли поздно ночью, там вручили повестки МВД, просто такое, это показательное давление на сотрудников.
И все, больше никаких разговоров.
Мне кажется, это больше всего испугало британцев, которые, вот, значит, в целях безопасности сотрудников, вот как бы закрыли советы. Вот. Мне кажется, что это как бы не привлекло никаких к арестам людей и так далее, в общем.
Юрий Иннокентьевич, 30 секунд. Вывод сделайте, пожалуйста, из всего из этого.
Ну, я еще раз говорю, что вся беда в том, что служба безопасности хочет получать постоянное финансирование на свои бредовые затеи и надувает щеки, создавая видимость того, что она работает и что-то создает нужное. На самом деле решает свои внутренние корпоративные интересы, больше ничего нету там. Никакой защиты государственной безопасности они в данном случае не осуществляют.
Спасибо большое, Иннокентьевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Ланко, корреспондент газеты «Деловой Петербург» Елена Рогозина и заместитель председателя петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Напоминаем нашим слушателям, что наша программа «Час прессы» выходит в эфир в 13 часов, повторяется на следующий день в 2 часа ночи, время московское. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Какой будет восточная политика нового правительства Польши? Как изменится отношение только что присоединившейся к Шенгену страны с соседями? В гостях посол Польши в Украине Яцек Ключковский, ведущий Виталий Портников. Повторение программы «Время гостей» в 4 часа утра и в 11 часов в субботу. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.